Вы слушаете Радио России «Орел».
Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
Здравствуйте! Чуть больше года назад мы познакомились в радиоэфире с творчеством орловской поэтессы, члена Союза писателей России, кандидата искусствоведения, заведующей кафедрой философии и культурологии Орловского государственного университета имени Тургенева Елены Ковалевой. Сегодняшняя встреча посвящена проекту, который Елена Витальевна подняла, можно сказать, взвалила на свои плечи в 2023 году. Вместе с орловскими поэтами и писателями создан, а точнее возрожден, только в совершенно ином виде, литературно-публицистический журнал «Русское поле». Из печати вышло два номера, готовится третий. И это свершившийся факт нашей литературной жизни. Обо всем этом сегодня и поговорим.
Вообще-то журнал уже был, и он основан, и первоначально издавался Леонардом Михайловичем Золотаревым.
Поподробнее расскажите, что это было, когда...
Это был журнал «Русское поле». Это было при жизни, естественно, Леонарда Михайловича, когда он основал этот журнал, ему было 80 лет. Это вообще, считаю, подвиг удивительный. И Леонард Михайлович сам тоже также изыскивал средства на этот журнал, находил спонсоров. Ну, у него были какие-то свои такие круги, так скажем, знакомств, которые позволяли это делать. И издавал его в одиночку фактически. Издавал его два раза в год. Это, конечно, тоже был не журнал, это был скорее альманах, который выходил два раза в год. И держался он на Леонарде Михайловиче и его энтузиазме. Это был журнал, ну, название его выбрано не случайно, это почвенническое направление, которое самому Леонарду Михайловичу было близко. Хотя он печатал самых разных авторов, в общем-то, и многие критиковали его детище, но я скажу, конечно, критиковать легко, а самому сделать вот такое дело очень трудно, тем более в таком возрасте. Хотя в чем-то, конечно, Леонарду Михайловичу было проще, потому что он был на пенсии, и у него было свободнее со временем. Его поддерживала его семья, конечно же, это сын, преданная супруга, и он находил какую-то поддержку и среди писателей. Публиковал он не только членов нашего союза, в котором сам состоял, но и членов параллельного, так скажу, союза писателей, где состоит его сын.
А сколько номеров вышло?
Мне кажется, что-то около 8 номеров точно вышло. По-моему, парочка номеров вышла уже после смерти Леонарда Михайловича, но они были такие мемориальные чисто. Его памяти, и они ехали на том, что было уже собрано, что было в редакторском портфеле в основном. Потом это все угасло, потому что, да, вот так держится на человеке, на его энтузиазме. Но вдова Леонарда Михайловича, она попросила возродить это дело, свою хорошую знакомую и мою хорошую знакомую Ольгу Будимировну Сокову. Ольга Будимировна уже обратилась ко мне, потому что поняла, что она одна это дело не потянет, но ее замысел был скорее такой коммерческий, то есть издавать журнал на средства авторов, которые будут в нем публиковаться. Это понятная схема такая, но потом, когда я к этому делу подключилась, то я сразу поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет, потому что публиковаться за собственные деньги в никому неизвестном журнале не будет ни один уважающий себя автор. Ну, кто будет платить деньги за то, чтобы напечататься в никому неизвестном провинциальном журнале, у которого, ну, скажем прямо, не было хорошей репутации? Тут ничего хорошего собрать бы, конечно, не удалось. Тут нужно было выбирать либо качество, либо вот эта коммерческая самоокупаемость. Это совершенно четко, я, ну, человек, который в этом разбирается немножко в этих вопросах, плавает.
Ладно,
тут.
Но это мы не будем все включать, но вы решили пойти другим путем.
Да, конечно, потому что мне неинтересно издавать вот этих людей, которые готовы платить за свои публикации. Ну, просто неинтересно делать плохой журнал. Если уж я трачу свое время, то надо сделать что-то хорошее. Моя логика была такая. Ну и да, я посчитав, и тут спасибо опять-таки Ольге Будимировне, она нашла место достаточно недорого, можно напечатать небольшой тираж, и посчитав, я поняла, что я могу себе позволить, по крайней мере, 1-2 номера выпустить, а дальше уже посмотрим, как это дело будет продвигаться. Вот это так, оно, конечно, да, поиски фирменного стиля, потому что, ну, то, что было у Леонарда Михайловича, оно немножко так архаично смотрелось, и хотелось сделать что-то более такое похожее, что ли, на столичное издание, так скажем, менее провинциальное оформление. Ну, тут я тоже имею навыки дизайнера. Вот разработала обложку, нашла стиль, освоила программу верстки. Я и так умела верстать в таком формате Word. Но, конечно, профессиональная программа лучше. И, в общем, вот был собран журнал, и подключились мои хорошие тоже подруги и знакомые. Это Татьяна Мельникова и Ирина Малафеева, которые тоже, ну, Татьяна Мельникова – это человек, который очень хорошо разбирается в поэзии, просто идеальный камертон такой у нее в отношении поэтических текстов. Там она у нас отвечает за раздел поэзии, Ира больше за прозу, и она очень хороший корректор, это необходимо просто для журнала, если он хочет быть серьезным, маломальским. Вот так, а что касается содержательной стороны, то тут, конечно, я не могу выдержать линию Леонарда Михайловича, и мои вкусы более широкие, хотя я считаю, что нужно все, неважно, там, какого оно направления, почвенник это, или там это ближе к акмеизму, или это даже, может быть, какое-то покушение на авангард. Главное, чтобы это была хорошая русская поэзия и проза, доброе русское слово, так скажем. И, конечно, да, журнал задуман как патриотическое, в общем и целом, издание. И мечталось, чтобы там была публицистика какая-то актуальная по вопросам русского пути, может быть. Ну, это все так остается пока что в наметках, хотя у нас в первом и втором номере у нас опубликованы материалы Тимофея Сергейцева, скажем. Это известный политтехнолог, идеолог современный. Так что такая заявка тоже сделана. И, конечно, поэзия сейчас не проблема, потому что и хорошей поэзии, во всяком случае, очень много. Поэтому, да, у нас в первом номере там, да и во втором тоже, у нас оба номера получились, пожалуй, второй даже более ровный из тех, что вышли уже. Ну, конечно, Андрей Добрынин у нас там, например, в первом номере опубликовался, известнейший поэт.
Ну, мы с вами полистаем эти номера, вышедшие уже, поговорим о том номере, который вот только задумывается. А все-таки для понимания ситуации хотелось бы вот узнать ваше мнение по такому вопросу, как нужность, целесообразность издания журнала литературного толстого вообще. Потому что этот вопрос уже давно-давно обсуждается. Состояние наших литературных журналов, даже текущих, даже именитых. Мы все их знаем. Там «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир». Есть и, кстати, очень хорошие журналы провинциальные, «Воронежские», «Подъем» можем назвать, да. «Сибирские огни» и так далее. Да?
Вот, конечно, есть очень серьезные провинциальные журналы.
Все они в непростой ситуации, да?
Ну, вы знаете, непростая ситуация была, мне кажется, раньше. Вот где-то конец 90-х, начало 2000-х. И большая часть журналов толстых, по крайней мере, известных, она этот рубеж преодолела, нашла какие-то свои ниши, пути, так скажем, и, в общем-то, я посмотрела, никто из них не свернулся, и все известные советские издания, они практически все сохранились и существуют, соответственно, они востребованы. Но в «Орле», если говорить о вот моем общении с коллегами по поводу этого журнала, когда в надежде на поддержку я обращалась к своим коллегам, то они обычно говорят, а зачем нам журнал? Ведь у нас уже есть альманах, чтобы в нем печататься, и этого альманаха нам вполне хватает. Журнал как бы нужен писателям, в то время как журнал должен быть нужен читателям, а не писателям. И, конечно, хотелось бы сделать такой журнал, который бы ориентировался не на нужды местных писателей, а на нужды местных и, может быть, не только местных читателей, чтобы в нем публиковались живые, интересные, разнообразные материалы, которые было бы интересно читать. Конечно, у нас в планах сайт. Другое дело, что, опять-таки, не хватает на это элементарно времени. У нас нет ставки главного редактора, нет ставки замглавного редактора, вообще нет никакой ставки. И, тем не менее, я все-таки думаю, что сейчас даже в такой ситуации этот сайт мы сделаем и будем размещать, и архив разместим номеров, и, в общем-то, будем размещать материалы и в интернете.
Пока только на бумаге, как в старые времена, как в 19 веке еще, в 20-м.
Ну, у нас есть страница в ВКонтакте, там мы, конечно, вывешиваем PDF, угу. Естественно. То есть нельзя сказать, что совсем в интернете он отсутствует. PDF-номер можно взять, скачать и читать его с электронной книжки, там, с экрана.
Так, вы говорите, читателям нужен. А угу. Каким читателям, для кого нужен этот журнал, вот выходящий
этот,
в «Орле»?
Вот этот вопрос, мне кажется, абсолютно праздным. Почему в «Бийске» он кому-то нужен, выходящий, да, или там, я не знаю, в Петрозаводске? «Орел» – это все-таки литературная столица. Он позиционирует себя таким образом, в отличие от «Бийска», например, который гордится тем, что у них там Шукшин, и вокруг этого вообще вот строит целую концепцию. У нас В этом отношении, в отношении прошлого, это как бренд вообще, литература, основа орловского бренда, можно сказать, города и области. На мой взгляд, не следует задавать этот вопрос, а каким читателям это нужно, а что этим читателям нужно, да сейчас вообще нет никаких читателей. Мне кажется, что здесь предложение должно рождать спрос. И ни один серьезный автор не задумывается над тем, кто его читатель, нужно ли это читателю, потому что если начать об этом размышлять, то просто ничего не напишешь, во-первых. Во-вторых, представлял себе Александр Сергеевич, что нас, как его читателей, ориентировался ли он на нас. Чем меньше автор, а в том числе и редактор журнала, ориентируется на каких-то конкретных читателей, тем, я считаю, лучше. А чем больше, тем больше шансов, что все это смоет река времени.
Ну и как, на ваш взгляд, получилось вот эти вот первые ласточки, первые журналы? Давайте теперь о них поговорим. Какие они? Расскажите. Может быть, имеет смысл даже в руки-то взять и первый самый номер?
Может быть. Но, в общем-то, я его хорошо помню, потому что тут все материалы прошли через меня. Я же их верстала и все тут делала абсолютно. Ну, конечно, да. На мой взгляд, есть что-то, что у нас получилось. В первую очередь у нас получился очень сильный отдел поэзии. В первом журнале немножечко похуже с прозой, может, но тоже она неплохая, я бы сказала, что она интересная. Тут у нас опубликовался Юрий Кузин, например, его замечательная совершенно повесть «Люцифериада». Ну, не удалось нам ее целиком и полностью получить, только кусок, потому что именно Юрий Владимирович здесь такую претензию предъявил, что мы не выкладываем в интернет, а то, что не выкладывается в интернет, это вообще сейчас все равно, что и не издано. Но, тем не менее, вот этот фрагмент имеется. Его чудесная, я считаю, повесть, очень талантливая, очень яркая. Я считаю, что это один из сильнейших прозаиков на сегодня вообще. Мое такое впечатление. Она опубликовалась в журнале «Москва», но там опубликовался первые ранние, это можно даже сказать, черновики еще. И в разделе, тут мы назвали этот раздел прямо «Идеология», у нас опубликован фрагмент из книги «Идеология русской государственности». Книга совместная, написана тремя авторами, но фрагмент мы взяли у Тимофея Сердейцева, это его часть этой книги, не вся, конечно же. Она посвящена разбору Пушкина и истории русских идей Пушкина. Это такое близко к литературе как раз вот часть содержания этой книги. Она, в общем-то, вся довольно интересная и своевременная. Как я сказала, поэзия – это сильная сторона, и сейчас вообще много хороших поэтов. И надо сказать, что вот у нас и двое москвичей, это Ревский, руководитель проекта «Голоса», такой известный московский поэт, не только московский, в общем-то. Это и очень сильная поэтесса из Петрозаводска Елена Кеплин. Но надо сказать, что орловские авторы на этом фоне, они, в общем-то, смотрятся совершенно нормально, и никакого провала нет. Вот здесь Антон Башунов, небольшая, но крепкая подборка его стихов. Здесь Ирина Малафеева, она даже в Орле как бы мало кому известна, как поэт, но тоже ее тексты, они вполне вписываются. И Анастасия Бойцова, конечно, поэт известный и действительно профессионал высокого уровня. То есть стихи все можно и нужно читать, что было отмечено многими, кто читал журнал и смотрел его. И публицистика у нас здесь, и статья очень интересная Марианны Комовой про лисковских праведных иконописцев. Она переработана специально для этого номера. Собственно, она такой более наукообразный, имел вид, здесь вот она вполне легко читается. Здесь у нас и вынесен на обложку отец Нафанаил Боболев, Борис Геннадьевич, доктор педагогических наук, филолог. Его материал о Благининой, чье имя с Орлом связано, вообще ее тут любит. Вот такой вот журнал получился. Тут есть и проза Валерия Владимировича Протасова, известного в Орле прозаика, и тоже сильные его рассказы интересные. То есть вот такой вот состав смешанный, и у нас авторы столичные, и из других регионов, и из Орла. В общем, я считаю, что номер получился у нас. Но на него было потрачено месяца 4, наверное, на подготовку этого первого номера. Мы его заявили журнал как ежеквартальник, постараемся это выдержать. Второй номер в чем-то продолжает, тут вот продолжение повести, автор инкогнито, но повесть, она очень легко читается, она очень свежая, такая молодежная, собственно, тематика. Анна Туманова, такая ироническая повесть о приближении к идеалу. Тут ее завершение, в первом номере было начало. Очень интересный автор из Санкт-Петербурга, Свацатуров. У него здесь такое нечто среднее между поэзией поэзии и прозы, и такие прозаические лирические отрывки, тоже у нас опубликовался. И во втором же номере, и в следующем у нас тоже будет, мы публикуем «Победителей хрустального родника», который проводится здесь, фестиваль-конкурс в Орле. И первое и второе место мы публикуем в нашем журнале.
Ты им такая награда, да? Дополнительно,
да,
получается?
Да,
к диплому.
Надеюсь, что это так воспринимается. Вот, Светлана Голубева у нас здесь также дала свой замечательный рассказ. Орловский автор, да.
Загородний свой старый текст дал, да?
Да, но
один
этот
из
вот...
из первых, по-моему.
Его хоть и старый, но прекрасный, просто сильнейший рассказ, который не тускнеет от перечитывания, так скажем, вот как хорошая классика, рассказ «Гроза». Действительно, вот можно перечитывать и перечитывать, что я и делала, пока я его набирала, тут верстала, просматривала. Опубликовали мы наших орловских молодых поэтов, такие «Вольница», тоже небольшую подборку сделали. Елена Машукова дала свои стихи, за что мы ей признательны, они действительно украсили номер. И вот такой луганский поэт у нас, Птицелов Фрагорист, очень сильный, очень интересный автор, которым, правда, мало что известно, кроме того, что он живет в Луганске. Ну, и довольно активную такую позицию занимает, пророссийскую, так скажем. Ну, сейчас Луганск – это вообще Россия. Занимал. Московская поэтесса Алла Арцис, известный, сильный автор. Алексей Сухинин – это вообще из верховья поэт, ну, член нашего союза писателей Орловского отделения. И просто удивляешься, как человек, живя в провинции, имея какую-то работу, не связанную с литературой, вот он растет и имеет такой прекрасный уровень. И как он умеет откликаться в стихе на все происходящие события, что, в общем-то, не всем дано. Ну и Ольга Корзова, это «Север», это редактор журнала «Двенад». Традиционные такие хорошие русские стихи, можно сказать. Такая высокая нота в поэзии тоже выдерживает. Ну вот у нас есть уже тут, можно сказать, постоянные авторы. Тут точно так же тут у нас отец Нафанаил Бабалев. И здесь он о Дронникове. Он написал статью, она специально написана для этого номера. И также здесь дана подборка Дронникова. Конечно, это просто тоже классик орловской поэзии. А в следующем номере, о котором хочется уже немножко сказать, у нас Льва Катюкова будет подборка стихов. Тоже орловский поэт. Правда, он потом перебрался в Москву, или точнее даже в Подмосковье, возглавлял подмосковное отделение Союза писателей. Но такой вот забытый практически здесь поэт. Поэт очень сильный и очень интересный. Мы решили его тут вспомнить.
Ну что, с третьим номером есть уже ясность?
Третий номер у нас уже почти готов. Немножечко он будет худее. Вот тут, ну, просто вот мои такие обстоятельства, потому что для меня октябрь-ноябрь на моей основной работе это время очень загруженное всегда. Поэтому в ноябре у нас и не получается его выпустить, но в декабре он точно выйдет, то есть в этом году он будет, этот номер. И тоже там будет у нас и проза разнообразная достаточно, и сильная очень поэзия, и литературоведение будет представлено, и такие мемориальные публикации, посвященные Льву Катюкову, он умер не так давно, ушел из жизни. Вот. Мы сделали все, что могли, и я, и Татьяна Мельникова, и Ирина, которая вот у нас отвечает за корректуру, а это необходимое дело. То, чего я не могу делать. Все могу, даже обложку, там, верстку. Корректор из меня, к сожалению, никудышный. Ну и по части оценки поэтических текстов, конечно, я тоже тут отдаю пальму первенства Татьяне Мельниковой. И всегда с ней все обговариваем, все поэтические публикации. Тоже здесь и «Хрустальный родник» у нас будет в третьем номере. Подвели как раз итоги.
Это, если кто не знает, молодежный конкурс, да?
Ну да, до 35 лет.
У него
да.
И у него будет у номера свой цвет тоже.
Да, наверное, наверное. Такая задумка по временам года разные цвета сделать.
А что обозначает у него такая сквозная символика, свой, не хочется слова в данном-то случае говорить, логотип?
Ну, логотип – это хорошая вещь, но я не думаю, что мне удалось добраться до уровня логотипа, потому что логотип – это высший пилотаж в графическом дизайне.
Ну, что это здесь? Такое? Это такой крест из птиц, и что это? Это вот символ поля, над которым парят эти птицы.
Поле, конечно, такое? Жаворонок над полем – это совершенно конкретная вещь, но крест – тоже это символ христианский. Ну, в общем, символизирует все светлое и высокое.
Ну да, я вспоминаю свои ощущения, когда идешь по полю, например, весной, и над тобой парят жаворонки, невольно твои мысли возвышаются, да? Куда-то выходит вот именно то, что можно сказать Богу, о каких-то начинающих вещах глубоких думать, это связано все, да?
Да, ну и это переход, может быть, идеи, как схемы, да, в жизнь. что и происходит, как бы нам бы хотелось объединить и научные исследования здесь какие-то, и идеологемы, и творчество живое, и образы. Вот такая задумка.
Ну, вы каждый номер презентуете, представляете, да?
Ну, не знаю, будем ли мы сейчас делать презентацию третьего номера, но, по крайней мере, мы соберемся и отметим каким-то образом чтением текстов.
Первые-то как представление, презентации прошли, о них расскажите.
Первое мы устраивали в «Культуристе», но это чисто вот потому, что у нас по времени нужно было вечером, у нас по-другому не получалось, и все музеи тут уже были закрыты в 7 часов, поэтому мы собрались в этом арт-пространстве, арендовали его, собственно, но тут у нас была очень неформальная и милая обстановка зато. Собрались все авторы почти, кто участвовал из «Орла», конечно же, мы не можем приглашать приезжих, к сожалению, но орловских авторов мы пригласили, и практически все откликнулись. Читали стихи, естественно, обсуждали журнал, говорили о его перспективах возможных. Очень благодарна за поддержку Загороднему Анатолию Яковлевичу и Владимиру Александровичу Ермакову, потому что они пришли и поддержали нас, представители профессионального литературного сообщества в «Орле». Это было здорово. Да и молодежь тоже пришла. В общем, да, презентация у нас получилась. А второй номер мы презентовали в музее Тургенева. И тоже там, в общем-то, хорошая атмосфера, небольшой такой приятный, уютный зальчик. И удалось почитать стихи, по крайней мере.
А третий, думаете об этом или нет? Или
пока еще нет.
Отзывы слышите на журнал, на какие-то конкретные тексты вам что-то говорят, делятся впечатлениями читатели первые?
Ну, по крайней мере, пока мы слышим только хорошее о нашем журнале, и когда мы его только начали делать и готовились выпустить первый номер, то очень критичное было отношение со стороны моих коллег, никто почти не согласился в нем публиковаться. Ну, когда первый номер вышел, то нам удалось переломить такое мнение, чему я очень рада, потому что номер получился хороший, это признали мои коллеги, которые его читали, ну и просто читатели, просто, да, есть люди, которые до сих пор, в основном, это, правда, старшее поколение, которые читают и интересуются журналами. И тоже отзывы были сугубо позитивные. Ну, особенно отметили, конечно, поэзию, поэтический раздел. Но надо сказать, что и проза хороша, просто, может быть, не у всех хватает на нее терпения. Она немножко отпугивает. Вот так вот обстоят дела. Все хорошо, но только, конечно, нам бы хотелось, чтобы мы имели какую-то крышу, например, при Доме литераторов, и, ну, в хорошем смысле крышу. Потому что долго это так не просуществует. Во-первых, две полноценные работы, а работа редактора журнала – это полноценная работа, по сути. И я уже чувствую, что сложно, потому что нужно очень много тратить энергии на общение с авторами, на обсуждение каких-то правок, которые я очень часто вношу достаточно, там получение согласий на них, обговаривание каких-то моментов, не говорю само чтение, отбор материала. Нужно поднимать достаточно большой вал литературы, чтобы понять, кого пригласить. Пока что у нас нет почты редакционной, потому что если ее начать, ну, публиковать и продвигать, то у нас пойдет то, что называется самотек. А чтение самотека – это тоже требует больших временных затрат. То есть этого вообще себе не можем позволить, поэтому пока что мы формируем все содержание только вот на своей инициативе. А самотеком к нам никто еще не пришел. Ну, потому что у нас и рекламы нет какой бы то ни было, и даже у нас в номере не указан адрес. Ну, может быть, и стоит его указать, но вот пока что мы не можем позволить себе даже такую элементарную основную редакторскую работу, как просмотр редакционной почты, то, что приходит в журнал, то, что предлагают авторы. Конечно, там не так часто что-то попадается, но все-таки обычно в журнале это делается.
А вы что-то принесли почитать, да?
Я хочу, ну, немножко в плане анонса следующего номера прочитать стихи Ольги Забировой, которая у нас в нем будет представлена. Хотя у нас там тоже, опять-таки, не только Забирова, у нас там и Дмитрий Арсис, и его фронтовые стихи. Человек ушел на фронт добровольцем в 50 с лишним лет и оттуда пишет стихи по горячим следам. И у нас, кстати, в третьем номере будет Алексея Шорохова, также фрагмент его повести, которая сейчас находится в работе, и тоже она написана по его фронтовым впечатлениям, потому что Алексей Шорохов, наш земляк, орловец, который, ну, тоже переехал в Москву, ну, вот тоже ушел добровольцем на фронт, имел тяжелое ранение. Вот такие у нас материалы, посвященные вот этой вот актуальной теме, так скажем, они будут в этом номере. А Ольга Забирова – это московская поэтесса, на мой взгляд, такой интересный очень автор, который пишет на серьезные и высокие темы и пишет в то же время как-то остро, свежо, иногда, может быть, даже пряно. Это очень нескучная поэзия, я бы так сказала, хотя, может быть, и непростая. Вырасти скифа. Волжба, ворожба, ба, ба. Возгласы удивления. Ба, ба. Каменная, золотая. Тая сизым облаком. Тая и тая. Люльки золотые края. Сотворяя территорию рая. Поешь про шебутного волчка, прогоняя и призывая племени имя скифы. Золото, золото. Облачко в небесах. Рыбины брюхов спорота. Солнце освещает становище. Было и есть оно еще по степи. Царствуй, скачи, люби. Злато пути тиранисты, звякнут твои манисты, пой, золотая баба, всадница про волчка, вырасти мужичка, вскочит в седло, растает облачком вдалеке, пыльные шлемы временем зарастают, вечность твоя простая, тернии млечный путь, будь, золотая баба, просто будь. Вкусно, свежо, оригинально и в то же время проникновенно. Вот это редкость. Почему я как бы читаю Забирову? Хотя у нас все поэты хорошие, конечно. Будет у нас подборка Владимира Александровича Ермакова. У нас эссе публиковались во втором номере, а теперь у нас будет его поэтическая подборка. За что ему спасибо. Поэзия будет разная. Орловские поэты тоже у нас. И Светлана Голубева дала свою подборку. Тоже, опять-таки, она у нас публиковала свою прозу, а теперь будут стихи. Какая-то связь такая прослеживается, конечно, между разными номерами. Но я считаю, что это и здорово, что у нас уже есть как бы свои авторы, и авторы достаточно сильные, которые с нами работают, и мы с ними.
Нас, возможно, слышат наши будущие читатели, которые и в эфире нашу передачу услышат, и потом в интернете. Что бы вы им хотели сказать, пожелать?
Я обращаюсь в данном случае к слушателям скорее, чем к читателям, к слушателям радио. Но я надеюсь, что они станут нашими читателями, что они найдут наш журнал. Он есть в библиотеках в небольшом количестве, и он есть на нашей странице ВКонтакте. У нас есть страница журнала «Русское поле», и там мы вешаем PDF-номера. И я надеюсь, что мы сделаем сайт, и там нас тоже можно будет разыскать и читать наш журнал, потому что мы его делаем для читателей, мы его делаем для всех, кто любит литературу и интересуется тем, что в ней сейчас происходит, в нашей русской литературе вообще, и в орловской, и в московской, и в питерской, у нас питерские авторы тоже присутствуют. И вообще вот хочется делиться тем, что мы находим интересным с нашими читателями, и мы встречный интерес тоже, надеемся на него.
Я почему-то не могу читать стихи в интернете. Я читаю, но я не вижу, проскакивает все мимо как-то. Это ненормально уже сейчас, в 2023 году?
Это, конечно, редкость в 2023 году, но в 2023 году уже и человек, который вообще где-то читает стихи и воспринимает их хотя бы с бумаги, это тоже уже хочется приветствовать.
И вы хотите своим проектом что-то все-таки изменить в этом мире, чтобы что-то повернулось, чтобы это не так удивительно было?
Да, конечно, это работа на русское слово, на русское самосознание, на самопонимание русским человеком себя. И я считаю, что из провинции, может быть, должно что-то вот двигаться, да, не только мы там должны воспринимать Москву, но и провинция может явиться таким плацдармом для этого духоподъемного процесса, для подъема национального духа, то, что сейчас необходимо, в общем-то, то без чего движение вперед нашей страны, оно просто невозможно. А литература и вообще гуманитаристика и национальный дух – вещи очень тесно связаны. Поэтому я считаю, что сейчас это очень актуальная деятельность, и поэтому я не жалею тратить на нее время и силы.
С нами была главный редактор литературно-публицистического журнала «Русское поле» Елена Ковалева. Над журналом вместе с ней работают редколлегия Алексей Кондратенко, Татьяна Мельникова, Ирина Малафеева, технический редактор Марина Самушкина, ответственный секретарь Ольга Сокова, редакционный совет Игорь Золотарев, Вячеслав Лютый и Анатолий Загородний. Вы слушали 40-й выпуск передачи «Литературная среда». Над программой работали Юрий Левин и Галина Черных. До новых встреч!
«Литературная среда». Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках, о том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное –